в YouTube.
Часа и 9 минут в Москве. Да, это программа «Суть событий». Совершенно верно. В чате здесь несколько люди, некоторые потерялись. Да, в дебаты на Украине внесли свои правки в расписание в сетке передач «Эхо Москвы». Но это программа «Суть событий», программа Сергея Пархоменко, который у нас присутствует здесь посредством телетрансляции. По скайпу.
Да,
Сергей.
Здрасте. Слышно ли меня? Как у вас там?
Да, слышно хорошо. Все
да,
отлично.
Насчет переноса, так слушайте, друзья, надо следить за моим Фейсбуком, а также за телеграм-каналом Пархомбюро, где я пишу всегда заранее все, что связано с предстоящей программой, и задаю там вопросы и прошу мне помочь с разными темами, сюжетами, идеями, предложениями и прочим. И среди прочего всегда пишу, что нет ли там каких новостей и изменений в самой программе. Я там писал еще вчера, что мы подвинемся на час, для того, чтобы спокойно можно было послушать и обсудить моим коллегам в студии «Эхо Москвы», обсудить украинские события, украинские дебаты, последний по существу день перед голосованием. Воскресенье оно состоится. Так что, да, все по плану, все как запланировано. Ничего, никакого форс-мажора здесь нет.
Все, тогда начинаем. Я надеюсь,
да,
что все, кто захотели, подключились.
Что, да. Угу. Да, и давайте напомним, что в YouTube мы есть, как ни в чем не бывало, и можно смотреть прямой эфир, ставить лайки, участвовать в чате там прямо в YouTube. И кроме того, как я понимаю, Марина видит
СМС-сообщение,
которых
да?
я не вижу. Угу. Да, если вдруг что, там действительно такое душераздирающее, то, пожалуйста, дайте
да.
мне знать. Знаете, я бы начал все-таки с Дмитрия Быкова. Действительно, на этой неделе пришло вот это печальное известие о том, что он тяжело заболел, заболел на выезде. Ну, вы знаете все подробности, «Эхо Москвы» довольно тщательно все это освещает. Сейчас он уже в Москве, перевезен в сопровождении врачей в специализированную клинику. Состояние его, как я понимаю, достаточно тяжелое по-прежнему. Но, во всяком случае, он в лучших руках, каких только он мог оказаться в России в этих обстоятельствах. И поразительным образом, помимо того, что я, конечно, считаю себя обязанным еще раз и еще раз сказать, что я Диме желаю всяческого выздоровления и освобождения от этого недуга, называю его Димой, потому что мы много лет все-таки знакомы, но мы никогда не были близкими друзьями, но знакомы очень много лет и вместе участвовали в самых разных событиях, историях и в разных дебатах вместе разговаривали и в разных передачах участвовали, и на радио встречались. И, я не знаю, в одних митингах и демонстрациях ходили по улицам и рядом сидели на заседаниях Координационного совета оппозиции в 2013 году. В общем, что-то и подписывали многообразные всякие бумаги вместе, и письма, и воззвания, и чего только не. В общем, нас много чего связывает на самом деле. Ну, помимо того, что я читал не все, наверное, невозможно, их очень много, но некоторые из его книг. И некоторые из них, по меньшей мере, мне очень нравятся. Так вот, поразительным образом, помимо вот этих совершенно очевидных чувств, которые вызывает этот человек сегодня и те обстоятельства, в которых он оказался, появился еще один вопрос, который я все время вижу. И в частности, я его увидел в комментариях к своему посту, который я традиционно вывешиваю за несколько часов до программы и прошу там задавать всякие вопросы для передач. Вот некий читатель Фейсбука по имени Иван Васюнин, так он во всяком случае подписывается, пишет следующее. «Желаю только выздоровления любимому Дмитрию Быкову, присоединяюсь к вопросу о механизмах принятия решений. Транспортировать больного в Москву или оставить подыхать там, где его застигла болезнь? Имеет ли место фаворитизм? Если да, то как распространить практику лечения избранных на всех остальных? Спасибо». Вот я этот вопрос слышал в разных формах, иногда очень грубых, иногда совершенно отвратительных, иногда более или менее деликатных, но по существу вот этот вопрос, а что это такое? А что это вдруг вокруг Быкова такой сыр-бор? Целый самолет послали, кажется, целая группа врачей поехала, и вообще все прыгают и скачут, и консультируют, и устраивают там консилиумы, его тебе привезли его в Москву, в лучшую клинику, как это так, а почему не всем, а почему только ему? Вы знаете, вот по совпадению Я вчера обнаружил случайно в Фейсбуке, в посте одного своего знакомого, слово, которое меня поразило. Греческое слово «какистократия». Есть греческое слово «какос», что означает «плохой». И превосходная форма от этого прилагательного «какистос», что означает «наихудший», «ужаснейший». Вот, значит, какистократия – это власть всякого дерьма. Это власть всяких сволочей, уродов, воров и подонков. Бывает, вот, бывают на свете такие режимы, и поразительно, что в России это слово не очень много кому известно и пользуется не очень большой популярностью, хотя в действительности оно многое могло бы объяснить, и во многих случаях оно могло бы пригодиться. А в мире оно известно довольно широко. Говорят, что его изобрели еще там в 17 веке в одном политическом памфлете для того, чтобы обругать тогдашний британский парламент. Вот, значит, его называли какистократией. В противовес аристократии, то есть власти всего самого прекрасного, всего самого наилучшего. Вот знаете, я бы сказал, что история с вот этой заботой о Дмитрии Быкове — это маленький элемент, есть еще третье слово, меритократия, это власть достойных. Власть тех, или влияние тех, или значение тех, кто чем-то это заслужил. Вот внимание к Дмитрию Быкову — это маленький элемент меритократии на фоне какистократии. Так бы я сказал. Я бы сказал, что это тот редкий случай, когда к человеку проявляется такое внимание, и такое количество людей заботятся о нем, и беспокоятся о нем, и предпринимают какие-то очень специальные, иногда довольно дорогостоящие усилия для того, чтобы ему помочь, потому что этот человек этого заслужил, и больше ни почему. Не потому, что он чей-то дядя или племянник, не потому, что у него была дача в правильном дачном кооперативе, не потому, что он в свое время оказался с каким-то третьеразрядным разведчиком вместе в Дрездене, сотрудником тамошнего культурного центра, не потому, что он сидел в конторе Санкт-Петербургской мэрии в нужное время и в нужном кабинете, не поэтому, а потому, что он написал очень много хороших книг, потому что одна из его книг получила престижнейшую в России премию «Большая книга», потому что есть сотни тысяч людей, которые читают эти, может, наверное, миллионы уже, которые читают эти книги, которые ждут следующих таких книг, которые боятся, что следующей такой книги не будет по тем или иным печальным обстоятельствам. Потому что есть десятки тысяч людей, которые приходят на его концерты и выступления, потому что есть миллионы людей, которые слушают его радиопрограммы, в том числе на «Эхе Москвы». В целом, если эту аудиторию, скажем, за год собрать, то там точно насчитаются и миллионы. Вот поэтому.
У него потрясающие лекции какие.
Да, совершенно верно. А не потому, что он чей-нибудь родственник, или потому, что у него есть, я не знаю, влиятельные друзья, или еще почему-нибудь. Это редкий и хороший случай. И вопрос заключается, знаете, вот есть старый-престарый анекдот про то, как встречаются большевик с декабристом на том свете. И большевик, декабрист спрашивает у большевика: ты революцию устраивал? Устраивал. А за что была твоя революция? Он говорит: ну как за что? Чтобы богатых не было. А декабрист говорит: да, странно, я тоже вроде революцию устраивал, но только она была за то, чтобы бедных не было. И в этом между нами разница. Вот так и тут. Вопрос не в том, чтобы никому не досталось, а вопрос в том, чтобы досталось и вам. И вот здесь я обращаюсь ко второй части вопроса этого самого Ивана Васюнина, который я здесь цитировал. Если да, то как распространить практику лечения избранных на всех остальных? Вы знаете, у вас есть такая возможность распространить практику хорошего лечения на всех остальных. Выкидываю слово «избранных» как несущественное в данном случае. Выборы называются. Идите на выборы в тот момент, когда вы на эти выборы можете попасть. И примите там осознанное решение. Не отыгрывайте этот спектакль просто так. Вот начальство раз в 5 лет хочет, чтобы мы сходили в какую-то контору и опустили какую-то бумажку в какой-то ящик. Ну окей, нам не жалко. Мы станцуем, так сказать, эту кадриль. Пожалуйста, отдайте себе отчет, что выборы – это тот момент, когда вы можете что-то изменить. Изменяйте. Есть кандидат, за которого вам хочется проголосовать – голосуйте за него. Есть кандидаты, за которых вам голосовать не хочется – голосуйте против них. удаляйте их из вашего избирательного бюллетеня. Уносите с собой этот бюллетень, портите этот бюллетень, пишите на этом бюллетене разные слова, голосуйте за единственного кандидата, который может оказать реальное сопротивление, реальную конкуренцию тому кандидату, которого вы не хотите, чтобы он продолжал оставаться у власти и продолжал сохранять ситуацию, в которой вам недоступно очень многое. Недоступно качественное здравоохранение, в частности, как и качественное образование, как и качественное жилье, как и уважение на работе, как и достойная зарплата, как и транспорт, который нужен вам в жизни для того, чтобы передвигаться по нужным вам делам. Работайте. Ваша работа на выборах вот там. Вы эту работу делаете пока плохо. Чаще всего вообще не делаете. Голосуйте Бог знает за кого. Бог знает как. Безмозгло, слепо, бездумно, неосторожно. Раздаете ваши голоса туда, направо и налево, не думая об их весе. Не делайте этого больше. И тогда не придется вам завидовать Дмитрию Быкову. Чего ему завидовать? Он болен. Тяжело болен. И слава Богу, что нашлись люди, которые хотят его спасти, которые хотят ему помочь изо всех сил. Он заслужил. И это тот случай, когда не жалко тому, кто заслужил. Вот что по поводу Дмитрия Быкова. Перейду теперь к событию сегодняшнему, по всей видимости, действительно самому яркому. Долгожданные вот эти долгоразговорные, сколько их хотели, сколько по их поводу ссорились, и сколько по их поводу спорили, и сколько их добивались, вот эти самые дебаты. Ну, что вам сказать? Если вы их не видели, во-первых, есть возможность, огромное количество каналов их транслировало, и я думаю, что будет огромное количество вариантов в том же самом YouTube или в архивах разных телеканалов посмотреть это все задним числом, тем более, что длилось это все довольно недолго, всего час. Что вам сказать? Ну, это было, по-моему, довольно пустое событие. Прежде всего, пустое, если измерять его тем значением, которое оно могло бы иметь. От этих выборов ждали, что там будет или не будет чего-то такого, что перевернуло бы стол. Действительно, по всем опросам и по всем признакам, и по всем исследованиям, преимущество одного из кандидатов, а именно Владимира Зеленского, огромное. И нынешний президент Украины должен сделать что-то совсем душераздирающее, что-то совсем невероятное, для того, чтобы изменить положение в свою пользу. И вопрос заключался в том, сможет ли он это сделать во время дебатов. Нет, не смог. Ничего такого, что радикально меняло бы соотношение сил, что радикально бы переваливало эти самые весы с одной стороны на другую, ничего такого там не произошло. Было несколько риторических приемов, которые выбрал Порошенко. На мой взгляд, они были не очень сильные. Бесконечно сидел на одной и той же метафоре про обертку, 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 хотя было совершенно понятно, что он этим подставляется, и я все ждал, а когда, собственно, Зеленский в ответ пошутит на то, что именно Порошенко является большим специалистом по оберткам, поскольку он все-таки у нас конфетный шоколадный король, и вот уж что-что, а в обертках он должен понимать. Ну, пошутил в какой-то момент Зеленский эту шутку тоже. Ну, где-то ближе к концу ее приберег, но тоже без нее не обошелся. Ну и что? В общем, ничего существенного ни один, ни другой друг о друге не сказали. И главное, о себе не сказали. Главное, не предъявили ничего такого своего, что могло бы повернуть к ним тех избирателей, которые еще к ним не повернулись. А иначе зачем нужны дебаты? Они нужны для этого. Они нужны для... В дебатах кандидаты всегда обращаются к неопределившимся. Всегда обращаются к тем, кто все еще не понимает, как он будет голосовать, в надежде, что вот человек посмотрит, послушает эти дебаты и скажет, пожалуй, вот этот лучше. Пожалуй, буду голосовать вот за этого. Мне доводилось видеть разные дебаты в своей жизни. Я видел много разных французских дебатов. И, конечно, я вспоминаю ровно 2 года тому назад, в мае, в самом начале мая 2017 года, произошедшие дебаты между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен. Это были дебаты не на стадионе, они были в закрытом помещении, они были один на один. И там, конечно, был ведущий, но ведущий этот намеренно играл очень-очень скромную роль. И буквально, что называется, проронил там три слова, сугубо технических. Разговаривали они между собой, и это было чрезвычайно содержательно. И на этих дебатах выиграл тот, кто был более содержательным. А проиграла та, которая ошибалась по значимым, существенным, информативным темам, которая путала название компаний, как-то не точно ориентировалась в датах, в цифрах, в разного рода элементах национального законодательства и так далее. Они залезли там в большие подробности. Ну, правда, у них был не час, это продолжалось существенно дольше. Они залезли там в большие подробности, и они оба продемонстрировали себя глубокими знатоками национальной повестки дня. Один более глубоким, другая все-таки менее глубокой, и поэтому она проиграла. Ничего подобного, конечно, на этих дебатах не было. Это было состязание двух образов, двух, так сказать, сценических амплуа, двух глоток, в конце концов, оба орали истошно, оба надсаживались в микрофоны один и другой. И, конечно, это не просто вот эти дебаты и те дебаты, которые мы видели в Европе, или те дебаты, которые мы видели в Соединенных Штатах. Мне пришлось однажды даже вживую присутствовать. Это было в городе Сент-Луисе, в университете Сент-Луиса. Вторые из трех дебаты между Хиллари и Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Я это наблюдал прямо вблизи, прямо из зала. И это было очень-очень впечатляюще. И тоже, я бы сказал, очень изощренно. Там было огромное количество тонкостей во время этих дебатов. Тонкостей и содержательных, и информативных, и интонационных, и множество всяких намеков, которые понимала публика. И внешне это было, ну, относительно корректно. Там Трамп немножко давил, он там вставал за спиной у Хиллари и, так сказать, пялился ей за шиворот, осуществляя некоторое такое психологическое давление, время от времени отпускал всякие словечки и так далее. Ну ладно, дело прошлое. Так вот, я хотел сказать, что эти дебаты, французские, американские и разные другие, которые мы видели, и то, что мы видели сегодня на стадионе, это не просто два разных жанра, я бы сказал, это два разных рода зрелищ. Это не просто там комедия и трагедия в театре. Это, я бы сказал, одно опера, а другое хоккей. Это совсем две разные вещи. Связывает их только то, что они как-то на глазах у всех происходят. Другое дело, что в одном случае на глазах у публики, которая здесь же на стадионе, а в другом случае на глазах у публики, которая молча и сосредоточившись сидит перед телеэкраном. На мой взгляд, большим содержательным событием это не стало. Большим событием, сменившим тенденцию, сменившим тренд этих украинских выборов, это не стало тоже. Собственно, главное, что происходит в Украине и что будет происходить там и вот остаток сегодняшнего дня, и весь завтрашний день, и, я подозреваю, даже кусок воскресенья, это волны взаимного компромата, которые будут разбрасываться через подконтрольные одному или другому кандидату, ну, точнее, группам, формально Зеленскому ничего не подконтрольно, но понятно, что в группе людей, которые его поддерживают, подконтрольно многое в украинской прессе. Так вот, через эти средства массовой информации, а также через социальные сети, будет разбрасываться большое количество всяких порочащих сведений. Они работать будут на этом. Собственно, пока в этом лидирует Порошенко в этой тактике. Он довольно много уже на Зеленского набросал за это время, и сегодня это тоже продолжается. Там история с повестками в армию, история с его контактами с Россией. Вообще, что касается России, то совершенно твердо и точно те люди, которые, ну, как бы отстаивают российские интересы по-прежнему и претендуют на позицию посредников между политическими средами украинской и российской, ну, прежде всего, господин Медведчук, они приняли вот эту тактику, которая традиционно в политике называется «поцелуй прокаженного». То есть, вот вы идете по улице, к вам подходит какой-то ужасный, грязный, страшный, вонючий человек и требует у вас рубль, а то сейчас вот прям поцелую. Вот поцелую или сделай, как я хочу. Вот примерно это же самое господин Медведчук и большое количество разных других людей, которые принялись целовать Зеленского. сейчас мы его поцелуем, и все от него отвернутся. Сейчас мы его поцелуем, и этим, значит, нанесем ему какой-нибудь ужасный ущерб. Скажем, что мы за него, скажем, что он нам нравится, скажем, что он может вести с Россией переговоры, скажем, что он должен вести с Россией переговоры, скажем, что Россия готова вести с ним переговоры, скажем, что у него есть большие шансы договориться с Россией. Все это то, что называется поцелуй прокаженного, и только так это рассматривается сегодня украинскими избирателями. Нужно признать, что все-таки, что огромное количество людей голосуют за Зеленского, или там голосовали в первом туре, или собираются голосовать дальше, не потому, что это человек, который близок к России. Ну, не это их привлекает, да и никто не верит в это особенно. А потому, что это новый другой человек. И они считают, что можно попробовать сделать рискованную ставку, потому что не рискованную они всегда успеют сделать. Вообще, это важнейшее сегодня для Украины соображение и важнейшее такое понимание, которое, слава богу, уже сидит в подкорке у людей. Слава богу, люди с этим как-то сжились. Что, ну окей, мы выберем другого когда-нибудь. Но этот не понравится, значит, будет другой через некоторое время. Мы же не на 30 лет его выбираем. Ну, попытаемся. Не говоря уже о том, здесь снова надо вернуться к этой важному очень сюжету, что, может быть, главные выборы, может быть, даже более важные, чем президентские выборы, в Украине еще предстоят. Это осенние выборы парламентские в Раду. И Украина устроена таким образом, что именно Рада контролирует правительство. И даже, заметим, действующее правительство там не слагает своих полномочий перед вновь избранным президентом. То есть, вот, предположим, что действительно выиграет Зеленский, предположим, что он вступит в, так сказать, придет к власти, начнет работать. Кто будет его правительством? Нынешнее правительство.
Мы прерываем сейчас на краткие новости и вернемся в студию.
Сейчас на эхе!
В Москве продолжается программа «Суть событий». Сергей Пархоменко здесь по связи с нами на скайпе.
Да, еще раз здравствуйте. Я отсюда издалека, из Вашингтона, но по нынешним временам это ничего не означает. Интернет нам позволяет присутствовать в студии незримо. Мы говорили про Украину, и я остановился на том, что новый президент Украины, кто бы он ни был, старый президент или новый президент, в тот момент, когда он приступит к исполнению своих полномочий, обнаружит, как ни в чем не бывало, действующее правительство во главе с Владимиром Гройсманом, которое никуда не денется и которое будет сменено только тогда, когда изменится ситуация после выборов в Раде, в высшем законодательном органе Украины. И тогда, на основании расстановки сил там, на основании той коалиции, которая там сложится, того большинства, которого удастся добиться той или иной партии, будет сформировано новое правительство. И только тогда станет понятно, на что вообще способен этот президент. Так же ровно, как это было с Макроном, с которым сравнивают все время Зеленского, победа которого была зафиксирована даже не в тот момент, когда он выиграл свои президентские выборы и когда он вышел на площадь перед пирамидой Лувра для того, чтобы там произнести свои вступительные какие-то важные слова и обращения к нации, а спустя несколько месяцев, точнее, там даже это было буквально спустя несколько недель, там совсем получился небольшой разрыв между президентскими и парламентскими выборами, когда там произошли выборы в национальное собрание, и выяснилось, что Макрон не только выиграл сам по себе, но и сумел создать, фактически заново собрать партию. Ну, правда, в эту партию сыпались с разных сторон некоторое количество и довольно известных, и опытных политиков, но были люди совсем новые, были люди, возникшие буквально из ниоткуда. В отличие, кстати, от самого Макрона, который вовсе не возникал из ниоткуда, а человек очень укорененный во французской политике. Так вот, ему это удалось, и он получил большинство в национальном собрании, и поддержку своим инициативам со стороны национального собрания. И вот тогда началась некоторая новая эпоха Макрона во французской политике. Начнется ли эпоха Зеленского, если он выиграет, еще раз скажу, это не гарантированно, хотя шансы довольно велики, выборы в ближайшее воскресенье, выяснится тогда, когда определится новый состав Рады, а там, конечно, будут принимать участие все те соперники, с которыми Зеленскому довелось встретиться на этих выборах. Там большую роль будет играть и Порошенко, и Тимошенко. Совершенно очевидно, что Тимошенко теперь перенесла, так сказать, главный акцент своей политической борьбы именно туда. И по-прежнему надеется оказаться в кресле премьер-министра снова, так же, как она в свое время оказалась в кресле премьер-министра при Ющенко. И там будут и те партии, которые прямо связывают себя с Россией. Мы помним, что некоторые лидеры этих партий некоторое время тому назад демонстративно ездили в Москву для того, чтобы договариваться с российским руководством по поводу там всяких экономических послаблений и преференций, которые будто бы именно им Россия готова подарить. Есть еще и сюжет с торговлей человеческим мясом, несомненно, который тоже нам всем предстоит увидеть. Я хочу напомнить, что большое количество людей, украинских граждан, находится в российских тюрьмах и лагерях. Под разными предлогами и по разным поводам они туда ввергнуты. Ну, начнем, скажем, с Олега Сенцова, который получил колоссальный, фактически пожизненный срок за преступление, которое он не совершал. Он является, несомненно, политическим заключенным. Ну и кончая 22, если я ничего не путаю, украинскими моряками, суд, над которыми начнется буквально, как я понимаю, в ближайшие дни. И очень велика вероятность тоже, что они получат большие сроки по абсурдному обвинению в том, что они представляли из себя не экипаж военного судна, а организованную преступную группу. Это, конечно, поразительный совершенно такой вот логический переворот, на который идет российский суд, но российскому суду не привыкать к этому. И дальше появится вот еще один, так сказать, элемент в этом обменном фонде. Я думаю, что к парламентским выборам развернется довольно широкая торговля этими людьми, и те или иные кандидаты будут говорить о том, что вот если вы проголосуете за нас, если вы нас поддержите, то мы вам обеспечим возвращение этих людей, вызволение этих людей, обмен этих людей и так далее, и так далее, и так далее. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть, хотя вот это вот, конечно, циничная сторона дела. Здесь тоже очень широко распространено. И последнее, о чем я хотел сказать, я хотел вернуться к сюжету с компроматом бесчисленным. Конечно, очень много обсуждается вот эта история с так называемым планом Буратино и так далее. С тем, что будто бы давно-предавно какие-то люди в этой территории, контролируемой сепаратистами в Донбассе, затеяли как так называемый план Буратино, что вот, значит, найти какого-то яркого и вполне бессмысленного человека для того, чтобы на волне его популярности продвинуть его в президенты. И под это дело они требовали денег у Кремля, и под это дело они получили денег у Кремля. И вот теперь, значит, выясняется, что этим самым Буратино и оказался Владимир Зеленский. И на самом деле вот он и есть вот этот вот гомункулус, который был выведен вот в этой ужасной, значит, донбасской пробирке при участии Суркова и прочих страшных, значит, для на слух любого украинца. Мы-то знаем цену всем этим людям и знаем, что эти фигуры, в общем, довольно жалкие. Вот этих вот, значит, в пробирке вот этих вот людей. Возникает вопрос, который уже звучал сегодня в «Эхе Москвы». Я вот слушал ту программу, которая предшествовала моей передаче, когда подробно обсуждали с участием разного рода украинских политологов и журналистов, обсуждали вот эти последние предвыборные события. Эта идея была там кем-то сказано, я, к сожалению, сейчас не могу вам точно воспроизвести имя, но, впрочем, идея не мудрячая, и ее многие уже высказывали. А идея очень простая. Зеленскому-то это зачем? Зачем Зеленскому общаться с Сурковым и прочей дрянью? Чтобы что? Чтобы получить вот там во всей этой переписке, которая вроде бы там взломана, опубликована, непонятно, она фальшивая, настоящая, какого она времени и так далее. Один мошенник пишет другому мошеннику, не Зеленский пишет кому-то, а один мошенник другому мошеннику по поводу какого-то Буратино, в котором кто-то склонен подозревать Зеленского, узнавать Зеленского в этом Буратино. Что вот, дескать, передавайте 4 по 200. Чего 4? Каких 200? 200 тысяч, миллионов, триллиардов? В какой валюте? и куда, и зачем, что непонятно. Но все почему-то считают, что вот речь идет про какие-то деньги, которые, видимо, значит, нужны на избирательную кампанию этого Буратино. Вы знаете, если я правильно понимаю ситуацию в Украине, то все то время, пока Зеленский функционировал в качестве кандидата в президенты Украины, к нему стояла большая очередь из людей, желавших дать ему деньги. Тех украинских денег. И большая очередь из тех украинских людей. И еще они толкались между собой локтями. И еще там среди них все подозревают, что был Коломойский, который всех отгонял и говорил: «Отвяжитесь, отвяжитесь, я дам всех денег. Мы в вас не нуждаемся. Отстаньте, отстаньте от моего кандидата». В этом, кстати, одно из обвинений в адрес Зеленского. Я совершенно не уверен, что оно справедливое. Но, тем не менее, разговоров таких я слышу много. Ну вот точно, дефицита денег, особенно если иметь в виду реальную стоимость украинской компании, которая, конечно, несравнима ни с российской, ни с американской, ни с какой другой, это вообще в современных цифрах довольно недорогая вещь, украинская компания по выборам президента. Особенно если иметь в виду, что вся медийная сторона дела у Зеленского и так была в кармане, и так... И у него более чем достаточно появления на телеканалах. Его узнаваемость в Украине является почти 100%. Ну, как-то ему не надо предъявлять свою фигуру, свою персону никому. Она всем и так достаточно известна. А именно это является самой обычно большой статьей расхода любой избирательной кампании. Пролезание в медиа. Покупка эфирного времени на телевидении и радио, размещение всяких рекламных материалов по улицам и так далее, и так далее. Зеленский вообще мог бы без этого обойтись, и в сущности этого было относительно немного на этих выборах по сравнению с тем, что он мог бы себе позволить во время избирательной кампании. Так что мне, честно говоря, представляется вот это подозрение, что Зеленский пользовался поддержкой каких-то людей с деньгами, которые передавались ему из Москвы через Донбасс, кажется абсолютно неправдоподобной, абсолютно фантастической, а другая идея представляется мне более чем реальной и более чем правдоподобной. Это что нашлись и в Украине, и в Донбассе, и в Москве люди, которые под это дело украли немножко российских государственных денег. Которые под это дело, размахивая какими-то программами, идеями, затеями, своими возможностями, связями, посредническими услугами и всем остальным, выцегонили у Кремля, ну, условно говоря, у Кремля, или у тех, кого Кремль выставляет обычно впереди себя в качестве кошельков, потому что для России это вполне характерная ситуация, когда требуются на что-то деньги и назначают, кто эти деньги даст. Вызывают человека, или его и вызывать не надо, достаточно ему подмигнуть издалека, он сам все понимает. И человек начинает складывать под кустик заранее оговоренном месте, заранее оговоренные суммы, которые потом используются на те или иные левые расходы. Так вот, желающих до этих левых расходов, несомненно, нашлось чрезвычайно много, а в Кремле, что называется, и сами обманываться рады. И тут я плавно, аккуратно и очень естественно перехожу к совсем другому сюжету, без которого, конечно, тоже не могла бы обойтись эта программа, к сюжету американскому, к сюжету о том, что вот вчера буквально был передан Конгрессу и одновременно опубликован, одновременно во многих источниках. Вы можете посмотреть у меня в Фейсбуке, я вывесил ссылку на New York Times, например, где лежит полностью опубликованный доклад спецпрокурора Мюллера по поводу, значит, вот взаимоотношений между Трампом, его администрацией, его избирательной кампанией 2016 года и Россией, российскими деньгами, российскими хакерами и так далее. Когда мы говорим о том, что доклад опубликован целиком, нужно понимать, что в нем вымарано кое-что по разным мотивам. Ну, там, скажем, скрыты персональные данные всяких третьестепенных свидетелей, которые не имеют прямого отношения к делу. Или скрыты те сведения, которые могут быть использованы в еще продолжающихся уголовных расследованиях, косвенно связанных с этим делом. Или скрыты материалы, которые находятся на рассмотрении в Верховном суде американском. В общем, есть несколько, так сказать, мотивов, по которым какое-то количество текста было там все-таки спрятано, вымарано. Сейчас идет большая борьба за то, чтобы весь этот текст целиком показать, по меньшей мере, Комитету по безопасности американского Конгресса. Скорее всего, они этого добьются, но это, в конце концов, не так важно. Уже из того, что мы видим и что оказалось опубликовано, опять же скажу, желающие могут легко найти полностью этот доклад в интернете, причем, скажем, вот New York Times, ссылка у меня в Фейсбуке, и ссылка будет у меня в канале Пархом Бюро, я после программы ее сразу там выложу, Там очень удобно, потому что там можно осуществлять полнотекстовый поиск. То есть вы можете искать по фамилии или по какому-то интересному вам ключевому слову, или по дате, или почему хотите. Можете искать какие-то элементы этого доклада, и действительно там находится много всякого интересного, даже если просто гуглить разные понятные вам фамилии. Погуглите на слово «Дерипаска», погуглите там, я не знаю, на слово «Песков», например. Там очень много Пескова, и это все чрезвычайно интересно. Вот как они прорывались к Пескову и пытались там с ним договориться по разным поводам.
А много там вычеркнуто в этом докладе? Потому что все говорят, что
нет,
там...
Нет, вычеркнуто. Если я правильно понимаю, доклад занимает почти 400 страниц, плюс всякие приложения. Там 380 с чем-то страниц. В общей сложности, вот если собрать все строчки, которые вычеркнуты, по-моему, наберется страниц 40. Не очень много. Но в любом случае, знаете, это такие тонкости, без которых, по-моему, уж мы с вами точно можем обойтись. Я думаю, что там американские конгрессмены не обойдутся и будут требовать. А вот мы с вами как-нибудь уж это переживем, потому что нам и так достаточно. Чего нам достаточно? Нам достаточно понимания того, это очень ясно видно в этом тексте, что та однозначная, такая механическая трактовка его результатов, которая была дана генеральным прокурором и спецпрокурором Мюллером, прежде всего генеральным прокурором Барром, вообще не очень обосновано самим этим текстом. Они вообще там довольно много чего вольно интерпретируют, сказал бы я. Ну, что, для примера. Ну, условно говоря, вот описывается в этом тексте история про то, как какие-то люди возле Трампа пытались добраться до Пескова, пресс-секретаря президента Российской Федерации. Они это, надо сказать, делали довольно нелепо. Они ему писали на общедоступный мейл, они пользовались какими-то странными посредниками, которые их обещали свести и так далее. Но есть совершенно очевидное зрелище, свидетельство того, что они очень пытались до него добраться. После чего делается вывод. Нет, они не хотели установить связи с официальной властью в Москве. Минуточку. Я что-то тут не понимаю. А администрация президента – это не официальные власти в Москве? Если вы дозваниваетесь до администрации президента, потому что у вас есть какое-то дело, вы хотите устанавливать контакты или вы не хотите устанавливать контакты? Или вам просто ветром надуло фамилию Песков и его почту, и тексты, которые вы ему по электронной почте отправляете? Ну и так далее. Там очень много этого. И вообще, мне кажется, что осознание этого, осознание того противоречия, которое совершенно ясно видно между реальным текстом этого доклада и теми формальными выводами, которые были озвучены и спецпрокурором, и, главное, генеральным прокурором, там произошла, кстати, вчера еще одна интересная коллизия. Генеральный прокурор дал пресс-конференцию еще раз со своими выводами и с пересказом основных, как он считает, основных, так сказать, заключений этого доклада, дал пресс-конференцию до того, как отправил этот доклад в Конгресс. Хотя должен был, как говорят здесь многие, я в данном случае не поручусь, я не самый большой знаток американского законодательства, но я много слышал таких суждений о том, что он должен был это сделать в обратном порядке. Что, в принципе, этот доклад предназначен для Конгресса, и сначала он должен был быть отправлен в Конгресс, а потом можно было бы давать какие угодно пресс-конференции, понимая, правда, что конгрессмены к этому моменту уже успеют. Благо, у них есть достаточно мощный аппарат, и есть много, кто им поможет этот доклад быстро проштудировать, они успеют выдать какие-то свои контркомментарии. Здесь была сделана явная попытка поступить в обратном порядке. Сначала пресс-конференция, когда еще фактически целого текста доклада никто не видел, только краткие четырехстраничные выжимки, которые были две недели тому назад отправлены. А потом только доклад уехал на капиталистский холл. Буквально там по часам они это все распределяли, в котором еще будет конференция, в котором еще отправится курьер там, и так далее. И что совершенно очевидно, это то, что вот, ну, просто видно даже по реакции самого Трампа и его людей. Они начали день вчерашний триумфально. Во-первых, потому что произошло еще третье событие. Оказывается, еще до того, как Конгресс отправился в Конгресс, и еще до того, как генеральный прокурор дал пресс-конференцию, этот самый генеральный прокурор обсуждал этот доклад. Непонятно, послал ли он полный текст, но ясно, что он обсуждал этот доклад с сотрудниками Белого дома. И, по всей видимости, текст им все-таки предоставили. Хотя деликатно замечено, что им запрещено было вносить в этот текст какие-нибудь изменения. Ну, еще не хватало, чтобы они изменения его вносили. Так вот, день вчерашний начался с восторга. Трамп твитил, что у него прекрасное настроение, что сегодня чудесный денек, что это лучший день его президентского срока. Выкладывал какие-то смешные карикатуры со словами «игра окончена» и так далее. Совсем не так он закончил вчерашний день, потому что в течение этого дня постепенно росло, надо сказать, очень быстро, это интересно было за этим наблюдать, ощущение того, что с этим докладом что-то не так. В том смысле, что есть явное противоречие между его содержанием и теми выводами, которые из него были сделаны. И не случайно Трамп к концу дня уже отказался давать какие-то ни было комментарии, уже никаких карикатур не твитил. Не потому, что ему стало понятно, что он проиграл в этой игре. Ничего он не проиграл. В общем, он получил довольно хорошую помощь от генерального прокурора и от специального прокурора. Но совершенно очевидно, что никакой не гейм-овер. Совершенно никакая игра не закончена. Игра будет продолжаться, игра будет тяжелая. Ну и, как говорил Остап Бендер, как-то борьба продолжилась в партере. Действительно, борьба продолжится в партере. И вот эти вот попытки положить соперника на лопатки будут продолжаться еще долго. И мы будем за этим, за всем наблюдать. Что видно, совершенно очевидно из этого доклада уже сейчас. Что сам Трамп и его окружение, и его избирательный штаб совершенно перепутали и смешали в одну кучу два процесса, в которых они участвовали одновременно. А именно, их бизнес-деятельность и их избирательную кампанию в 2015 и 2016 году. Это, кстати, один из самых главных упреков, которые всегда выдвигались против Трампа, когда говорили, что он бизнесмен до мозга костей, он человек, который всю свою жизнь посвятил разного рода инвестиционным проектам и зарабатыванию денег, для него ничего важнее зарабатывания денег нет, и ему трудно будет переключиться на политическую деятельность, которая чаще всего не связана с зарабатыванием денег, а иногда прямо напрямую мешает зарабатыванию денег. Вот это мы очень ясно видим в этих событиях. Уже шла избирательная кампания, в полном разгаре была. Началась она формально, Трамп заявил о том, что он участвует в выборах, в середине июня 2015 года. Но до глубокой зимы те же самые люди, которые являлись его избирательным штабом, те же самые люди, которые были его помощниками на этих выборах, советниками на выборах и так далее, эти же самые люди продолжали интенсивные коммерческие переговоры по поводу, в частности, его проектов строительства и инвестиционной и девелоперской деятельности в Москве. Это совершенно очевидный конфликт интересов. Это совершенно ясное смешение двух несмешиваемых жанров. И даже в этом докладе, когда вы читаете этот текст, вы видите, что там буквально через слово в одной фразе путаются два понятия. Офис, то есть офис Трампа. Или иногда его еще называют организация Трампа. Его бизнес-структура. И штаб компании. Совершенно непонятно, где кончается одно, начинается другое. Где одно и то же лицо действует в интересах одного и в интересах другого. Письмо, которое он отправляет, оно про первое или про второе? Встреча, которую они назначают, она для этого или для того? Или она и для того, и для сего одновременно? И почему? И из этого, конечно, возникает ощущение, что бизнес-партнеры Трампа, в том числе и в России, очень заинтересовались его новым статусом кандидата в президенты и начали работать с ним, оглядываясь на этот статус. И наоборот, после того, как он стал кандидатом в президенты, к делу подключились его бизнес-партнеры, которые начали пытаться влиять на него и каким-то образом участвовать в его делах, именно как кандидата. Одну из этих историй, ужасно смешную, я описал у себя в Фейсбуке, почитайте, пожалуйста. Это история про то, как некий там чиновник из одной российской энергетической компании при помощи своей жены, которая оказалась знакома с дочерью Трампа, Иванкой Трамп, пытался выдать себя за какое-то влиятельное московское лицо. Это абсолютно хлестаковщина. Человек этого зовут Дмитрий Клоков. Текст этот, кстати, на их Москве тоже опубликован. Генерически смешной, на самом деле, со всех точек зрения. Про то, как этот Дмитрий Клоков пытался объяснить, что это он привел фактически Путина к власти, он организовал его избирательные кампании, и теперь он может устроить встречу между Трампом и Путиным. При этом абсолютно непонятно во всем этом тексте, зачем эта встреча. Эта встреча в связи с инвестиционным проектом, потому что они там башню собирались строить в Москве, или это все-таки встреча уже в связи с избирательной кампанией, или и то, и другое. Или и так, и сяк. Или упоминать во время бизнес-встречи про политику. Или не упоминать про бизнес во время... Не упоминать про политику во время бизнес... Ничего абсолютно не... Все запуталось. Запутались они сами. Запутались люди Трампа. Запутался этот Клоков. Запутались люди, которые теперь это описывают. Все абсолютно через задницу кувырком. И это очень яркий такой элемент, который много раз там встречается. Та же история там с разными прочими олигархами. Да, Марина, вы хотите спросить?
Да, Сергей, просто, например, у нас 4 минуты остается до конца эфира, а наши слушатели еще просили вас хотя бы пару слов про Нотр-Дам.
Да, ну хорошо, я действительно, давайте я на этом месте остановлюсь. Тем более, что явно предстоит еще обсуждать это и дальше, и в следующей программе наверняка тоже будем говорить про этот доклад. Про Нотр-Дам. Ну, так вышло случайно, что я оказался каким-то неожиданным участником всей этой истории. Так совпала разница во времени. Для меня все эти события, этот ужасный пожар происходил днем, потому что я сижу здесь в Соединенных Штатах с большой разницей во времени с Европой. И я не спал. Кроме того, ну, я неплохо говорю, читаю по-французски. Кроме того, у меня есть еще с давних времен, со времен разных терактов, сохранившийся такой список всяких источников, которые надо смотреть, и которые обычно ведут там всякие прямые трансляции в чрезвычайной ситуации и так далее. Я этим всем воспользовался и оказался такой самопровозглашенной информационной службой в Фейсбуке. И оказалось, что там тысячи людей меня читали. Я им всем за это очень благодарен. И благодарен за те, в свою очередь, слова благодарности, которые они мне за это сказали. Много сказано, все понятно с этим пожаром. Есть последствия этого пожара. И я хотел бы поговорить о них. Вот все обсуждают, что огромное количество разных богатых людей соревнуются буквально в том, кто швырнет на кон большие деньги на, значит, вот фонд реконструкции собора. Я обращаю внимание на другое, что там очень интенсивно начался сбор помощи, сбор мелких пожертвований. Есть по меньшей мере 4 сайта. Впрочем, они контролируются одним таким комитетом, который был создан, и людьми, которые назначены президентом Макроном. На них тоже очень интенсивно собираются деньги. И что важно, мы сразу видим, как устроена благотворительность во Франции. С точки зрения, не удивляйтесь, выгоды тем, кто в ней участвует. Как только вы заполняете там платежную форму, вот вы списываете, хочу пожертвовать такую-то сумму, там 100 евро или там 10 евро или 1000 евро, в зависимости от того, что позволяет ваш кошелек, вы немедленно видите в другой строчке автоматически подсчитываемую цифру, что это будет означать для ваших налогов. В сущности, государство возвращает вам обратно 2/3 того, что вы пожертвовали, если вы жертвуете на определенные цели, связанные там с культурой, связанные с природоохранительными всякими фондами, кинематограф французский. Ну, в общем, есть целый ряд разных как бы сфер благотворительности, в которых государство вам возвращает ваши деньги. Вы платите 1000 евро, а 660 евро списывается с ваших налогов, например, причем сразу с налогов, сразу с той суммы, которую вы должны заплатить. Не с налоговой базой, если вы понимаете, что это такое, а прямо вот вы должны были заплатить столько-то налогов, вычтите из них 660 за ту 1000, которую вы дали в данном случае на восстановление собора. Сейчас, кстати, речь идет о том, что будет специальный закон по поводу восстановления собора, и там эти 2/3 превратятся аж в 80, а может быть даже в 90%, которые государство будет возвращать. Почему это я про все рассказываю?
Сейчас,
20 секунд. В России это тоже существует. Обратите внимание, у нас есть законодательство, которое в существенно меньших масштабах, но все-таки позволяет вам списывать деньги при выплате налогов в обмен на то, что вы отдали на благотворительность. Следите за этим, требуйте от тех компаний, которым вы делаете благотворительные взносы, справок и подтверждений, которые вы потом используете. Это очень важно, это ваше право.
Спасибо большое. Суть событий, Сергей Пархоменко.